Слушайтесь внимательно. Пикающие звуки. Что-то они не идут.
Сева, вы приставьте ко мне, пожалуйста.
Короче, пикающие звуки – это не помехи эфира. Это не злодейское вторжение вражеских структур. В руках у меня дозиметр гамма-радиации. Вещь в Англии достаточно редкая, можно сказать, даже невиданная и неслыханная. И смело могу сказать, что за всю историю BBC-ской студии S-39 замер радиоактивности в ней происходит впервые. Но пока я говорю, тут истекло 40 секунд, после которых дозиметр выдает показания радиационного фона, то есть того невидимого фона, на котором идет наше радиовещание. И вот замер показал 8 единиц.
Ну что ж, это очень низкий уровень, потому как максимальный уровень радиации – это 20. И у нас здесь в студии очень низкий уровень радиации. С чем вас поздравляю.
А что за норма вообще?
Норма 20 миллирентген. Это считается верхний предел нормы. Если выше, то, естественно, это уже патологический уровень, и это очень неприятно для организма, потому что излишек радиации начинает разрушать наши ткани.
Значит, мы не разрушаемся.
Господа и дамы, вы слушаете голоса Юрия Денисова и Людмилы Ли. Есть еще и третий голос в студии, который еще себя не оказал. Скажи, Стасик, что-нибудь. Как тебя зовут, например?
Меня зовут Стасик.
А сколько тебе лет?
5.
А что ты сейчас рисуешь?
Машинки всякие, роботы.
Замечательно. Ты продолжай рисовать, а мы будем разговаривать тогда с Юрой и с Людой. Итак, что же происходит, если, скажем, надо ли стремиться к снижению этого радиационного фона вообще до нуля? Есть ли смысл искать на Земле такое место, где наша машина вообще не будет пикать?
Ну, во-первых, такое место вообще не найти, потому что даже в идеальных условиях в шахтах, где делаются приборы, измеряющие радиацию, имеется в виду эталоны этих приборов, даже в этих местах космические лучи проникают, и все равно там есть радиация.
То есть радиация идет как бы из космоса?
Космические лучи, совершенно верно.
А в шахтах в глубине Земли этой радиации минимум?
Минимальная. Только нейтрино и отдельные, ну это я не специалист, отдельные пучки.
Вы, Юра, сказали, что вы не специалист вот в этом, но а в чем вы специалист? Я знаю, что у вас научная степень-то есть.
Значит, я занимаюсь сейчас фармакологией в педиатрии. Вот. Также я занимаюсь нетрадиционными методами лечения. У нас в малом предприятии в Алма-Ате, мы сами из Алматы, Витавент, где мы с помощью приборов изучаем состояние организма человека по биологически активным точкам, где стоят детекторы.
Биологически активные точки – это те точки, которые известны как точки иглоукалывания.
Точки иглоукалывания или точки акупунктуры. Вот. В этих точках изменяется потенциал точки. Если эта точка и орган, который реагирует с этой точки, связан, если этот орган, какое-то изменение в этом органе есть, или патология, или активность, это независимость. Вот. Так вот, с помощью наших приборов, собственно, таких приборов очень много, мы изучаем состояние, функциональное состояние организма.
А если вот мы, скажем, этим дозиметром начнем разные части тела мерить, эти показания вообще какой-нибудь смысл имеют? Скажем, вот сейчас мы можем замерить мою щитовидную железу или печень Алексея Леонидова.
Вернее, радиоактивность
печени Алексея Леонидова. Звучит вообще как начало детективной истории.
Звучит зловеще.
Эх, друзья, я предлагаю провести научный эксперимент прямо здесь. Давайте замерим радиоактивность печени сейчас и после того, как мы чокнемся и выпьем. И посмотрим, увеличится ли радиоактивность.
Стасик, поднимай свой стаканчик. Ну хорошо тогда, пока мы мерим радиоактивность, сейчас я сделаю сброс, Алексей,
печень,
выставляйте печень.
Положите на стол,
да,
печень.
Песня следующая посвящена как бы здоровью, и она называется «Lily the Pink», и в ней поется о том, как такая дама была, Лили де Пинк, которая делала из трав замечательные снадобья. И эти снадобья лечили абсолютно от всех болезней. В частности, у одного человека выросли большие уши. И когда ему дали снадобье этого, то он настолько дальше себе уши отрастил, что потом уже учился летать.
Сева, счетчик ни разу не пикнул.
Had sticky out ears, and it made him awful shy, and so they gave him medicinal compound. Now he's learning how to fly. Brother Tony was known to be bony, he would never eat his meal, and so they gave him medicinal compound. Now they move him round on wheels. Drink a drink to Lily the Pink, the Pink, the Pink, the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious in every case. Old Ebenezer thought he was Julius Caesar, and so they put him in a hole, where they gave him medicinal compound, and now he's a medicinal compound. Never seen, never heard.
Песня Lily the Pink о магическом веществе, которое лечит от всех болезней. Итак, уже проведен первый замер радиоактивности печени.
Эксперимент начался.
Да, и он дал потрясающие результаты. Алексей Леонидов напикал 6 единиц.
6 баллов.
6 микрорентген. Я самый человек совершенно непримечательный, можно сказать, скучный. У меня всего одна единица.
Потрясающе.
Сева, как вы этого добились?
Да. А вот, ну, потому что у меня жизни никакой в организме нет. Юра же объяснил, что если меньше 5, если меньше естественного фона, это значит, там ничего не происходит. Вот. А у Юры полных 13 единиц.
Да.
Полнокровной жизни живет человек.
Да, это в пределах нормы. Вот. Леонид Владимирович, мы еще не предлагали замериться, но через некоторое время...
Это ужас, наверное, будет.
Если он согласится. Но чтобы закончить наш разговор о здоровье, несколько ваших методик вкратце опишите. Первую вы уже рассказали, это замер в биологически активных точках. Каким образом происходит замер?
Значит, прибор генерирует определенные частоты, подает сигнал на биологически активную точку. По эху этот же прибор снимает показания, и информация передается в компьютер. Компьютер обрабатывает этот...
А программное обеспечение?
Это... Программное обеспечение. И основной блок прибора – это наш советский, родной, в Обнинске сделанный.
Казахский
фирма.
Родной, вы хотите?
Нет,
русский
нет.
Родной, советский?
Ну,
инерция все-таки у нас еще есть.
Есть.
Мы по-прежнему считаем себя пока советскими.
Так вот, в Обнинске есть фирма, которая этим всем занимается. Вот. Эта фирма делает эти очень замечательные приборы и еще более замечательное программное обеспечение.
Ну вот вы просто наглядно и вкратце расскажите. Пришел я, предположим, к вам.
Вам наклеивают электроды на руки и на ноги по каналам. Ну, вы знаете, что биологически активные точки образуют каналы. Накладывают электроды и включают прибор. 40 секунд. Прибор информацию забрал. На экране компьютера вспыхивает ваша гистограмма, гистограмма вашего организма по каналам. Как ведут себя отдельно каждый канал и как в общей схеме.
Вот. Дайте ребенку сок-то попить, отнимайте у него стакан, ей-богу. Стасик, ты в живом эфире можешь делать все, что хочешь.
Вот. Ну а потом все очень просто. Врач анализирует. Собственно, есть программное обеспечение, которое полностью дает возможность автоматически проверять функции тех или иных органов.
А по гистограмме каким образом даете диагноз?
Дело в том, что специалисты же сидят за прибором.
Они просто, просто анализируют.
Знают. Да, конечно. Вот. Но там очень интересная возможность у этого прибора. Вот. Прибор называется РАМИ, рабочее автоматизированное место медико-исследователя. Вот. Это значит первая диагностика. Здесь же мы можем по каналам сразу же скорректировать. То есть, если маленькая величина потенциала, мы можем увеличить с помощью накачки в эту точку, накачиваем энергию. Если много, мы можем опять-таки скорректировать.
А энергия это какая? Слабая электрическая энергия?
Я предполагаю, что именно так, но это ноу-хау. Нам разработчики этого не говорят.
Это секрет фирмы.
Да. Вот. Это, значит, первая методика. Вторая методика очень тесно связана. Это методика Фоля, в общем, достаточно распространенная в мире. Вот то, что вот у нас, это мало распространенное, как я знаю. А Фоль — это то же самое, только более углубленное по...
Вы должны будете нам вкратце пояснить, кто такой Фоль и что это за методика.
Фоль — это немецкий исследователь... Точно не могу сказать, в каком году он. Около 20 лет назад.
Мы сейчас Стасика попросим. Стасик, ты нам нарисуй дядю Фоля. Вот ты машинки всякие рисовал. Сейчас нарисуй нам дядю Фоля.
Как ты его себе представляешь?
С бородой, может быть? Или...
Нарисуй.
А? Ты рисуй, мы пока поговорим. Да-да.
Вот. Значит, он, исследуя, он занимался акупунктурой. Вот. И исследуя больного с сердечными заболеваниями, он вдруг обнаружил, что, дав таблетку и сказав, вот эту таблетку будете принимать, и отвернулся на телефонный звонок, после чего он, обернувшись, удивился, что прибор показал нормальные, показания прибора были нормальными. И он начал развивать, он человек был очень умный, и он начал развивать это исследование, и таким образом у него родилось очень интересное направление, то есть буквально на каждый микроб имеется какая-то...
Вот Стасик уже дядя Фоля изобразил. Я не хочу грубить в эфире, он похож на Биг Бен, но имеет несколько фаллическую, я бы сказал, форму.
Это да, это совершенно так.
Устами ребенка глаголит, знаете?
Я Фоля не видел, вполне возможно.
Ну, можно о нем такое подумать.
Да, Фоль немец. Вот. Значит, таким образом он сделал очень хорошую методику.
Фолическую. А, вот в чем дело. Вон где сублимация этого ребенка идет. Ребенок ведь даже не знает, а ведь как попал. Фолическую форму нарисовал. Да-да.
Вот. Таким образом была сделана очень интересная разработка. Сейчас во всем мире пользуется. В Союзе пользуется достаточно популярно, достаточно много. Везде. И в Москве, у нас даже в Алмате достаточно много используют. Но чем мы отличаемся, наша фирма, от других, мы это все в комплексе изучаем.
Да. Чем типичный ваш пациент, скажем, с какими недомоганиями он приходит и чем вы можете ему помочь?
Значит, направление нашего центра – это детско-юношеское. Угу. Вот. Но к нам приходят и пожилые люди. Более того, наши корреспонденты, то есть центры, подобные нашим, они все передают своих больных, пожилых, нам. И то есть люди с 55 и старше, эти люди... пользуются услугами нашего центра. Мы диагностируем и лечим их.
Вы знаете, я, пока мы с вами разговариваем, у нас глаз падает на экран, потому что там что-то такое происходит, знакомое мне.
По сценарию я должен был вроде бы это сделать. Если у нас среди наших слушателей еще есть скептики, которые сомневаются в том, что наша передача идет не живьем, то сейчас мы окончательно этих скептиков должны разубедить. У нас в студии включен телевизор.
А что за фильм
идет? И с секунды на секунду мы ждем появления на экране Севы Новгородцева. Это английский фильм, американский фильм, который называется «Spy Like Us». «Шпионы, как и не мы». Как и не мы.
Включаю телевизор, ладно, сейчас появится. Два героя в горах Гиндукуша. Сейчас их перехватит советский патруль.
А вы в роли советского патрульного?
Сейчас услышите.
Патруль появился.
Все.
Эй, кто такие?
Ничего шептать, мы все слышим. Says we needn't bother whispering anymore.
Come on, let's get out of here.
Может, переводить?
What do you mean? We try that, they'll cut us down.
Еще 10 секунд мы выключим.
Can't just go with them. What other choice do we have? At least if we give ourselves up, the State Department can work out an exchange and get us back home. Not me. Стой! I! Just me!
Ну и так далее, и тому подобное.
При первой попытке к бегству стреляем!
Ну, я думаю, что все сомнения теперь развеяны.
Да. Сева, а вы владеете каким-то оружием?
Допрос. Допрос. Сейчас он скажет. Ключевую фразу.
Какое ваше задание?
Отвечайте, все сказано.
Ну, хватит раннего себя смотреть. Это 84-й год, господа. Время незаметно вообще, летит и быстро. В горах Норвегии снималось это все.
Сева, а вы владеете каким-нибудь оружием? Вот автоматом, судя по фильму, вы владеете великолепно.
Ну, не то, что великолепно, но прошли, так сказать, обучение общей военной подготовки. Была же военная кафедра, изучали и разбирали все виды стрелкового оружия и так далее. Так что и в тире у меня, знаете, с военной подготовкой в училище дело было неважно. Теоретически я учился плохо, потому что мне было скучно. Но когда были стрельбы в конце, я вдруг вышел на первое место. Чем объяснить? Совершенно было непонятно. Но потом выяснилось, что два человека стреляли в одну мишень. Мой сосед перепутал и целился в мою, а по пяти лучшим показателям давали зачет. В результате он не получил ничего, а я вышел на одно из первых мест.
Сева, это старая байка.
Ну какая старая?
Это в каждом тире рассказывают.
Но со мной это произошло, потому что мне это самое... Потом командир роты говорил, ну курсант Новгородцев. Он никак не мог понять, откуда у меня такая меткость.
Талант.
Да. Итак, мы с вами закончим о вашем типичном пациенте. Скажем, какие недомогания у него есть и чем вы можете помочь вот балансировкой или накачкой этой энергии, смысл которой и суть которой никому как бы неизвестна. Вот, скажем, типичный обыкновенный вариант, ведь вы работали, видимо,
да,
со многими,
конечно,
пациентами.
Конечно. Типичный вариант, значит, если это человек среднего возраста, это обычно остеохондроз обязательно. Обязательно дисфункции желчного пузыря и какие-то проблемы с печенью. И, естественно, гастрит. Советский гастрит, так сказать.
Юра, вы же все рассказали про меня.
И до какой степени вы можете помочь ему сеансом или несколькими сеансами?
У нас достаточно хорошие специалисты. Мы, в общем-то, по крайней мере, если не причина, то следствие это мы снимаем полностью. Вот. В этом плане это не пропаганда своих возможностей, а это так и есть. Кроме того, если у нас дети идут, у нас дети, ведь мы направлены-то, у нас идут с гепатитами, например, у нас получается очень неплохое лечение. Вот сейчас начинается направление, это мы лечим так называемой заряженной водой, это оккультизм. То есть воду специальным образом, специальным прибором заряжают именно данного пациента, и потом уже дают этому пациенту пить. И обычно ребенок лучше себя чувствует. Это у нас начато только исследование.
Стасик, а ты никогда не был у папы на работе? Никогда не лечился?
Стасик,
никогда у папы не лечился? Стасик немножечко расстроен.
Как же не лечился-то? Мы тебя и диагностировали, и лечили.
Ты
еще
себя чувствовал как космонавт, как астронавт с проводочками.
Ну-ка, расскажи нам про это.
Подсоединяли тебя к компьютеру.
Было дело или нет?
Было больно? Или было интересно?
Ну, Стасик у нас несколько не в разговорчивом настроении, потому что сначала сок отбирали, потом рисовать не дают. Что вообще за жизнь такая?
Ну, сплошное шуршание в эфире.
Но шуршание в эфире мы тоже не можем допустить, потому что никто не может понять, что за звуки идут. Хорошо, следующую песню тоже о здоровье. Мы ее вынуждены завести в эфир, чтобы провести кое-какую перемену личного состава. Она называется, песня, как ни странно, «Hello, children», «Привет, дети». И записали ее Питер Селлерс и известная итальянская киноактриса Софи Лорен.
Oh, doctor, I'm in trouble.
Well, goodness gracious me.
For every time a certain man is standing next to me, a flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, 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 booty, boom, booty, boom, booty, boom.
Well, goodness gracious me. How often does this happen? When did the trouble start? You see, my stethoscope is bobbing to the throbbing of your heart.
What kind of man is he to create this allergy? It goes boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, boom, boom. Boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom.
Well, goodness gracious me. From New Delhi to Darjeeling, I have done my share of healing, and I've never yet been beaten or outboxed. I remember that with one jab of my needle in the Punjab, how I cleared up beriberi and the dreaded dysentery. But your complaint has got me really foxed.
Oh, doctor, touch my fingers.
Well, goodness gracious me.
You may be very clever, but however can't you see? My heart beats much too much at a certain tender touch. It goes boom, booty, 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 boom.
I like it.
Boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom.
Well, goodness gracious me.
Песня «Goodness Gracious Me» в исполнении Питера Селлерса и Софии Лорен. Должен признаться, дорогие друзья, что эксперимент в стиле доктора Спока у нас не удался. Мы хотели ребенка привести 5-летнего в студию и дать ему полную свободу действий, но полная свобода действий выразилась в посторонних шумах, и наше профессиональное стремление к чистоте эфира просто этого выдержать не могло.
Оно победило.
В результате бедного Стасика пока выдворили в другую комнату, но мы, может быть, его приведем еще в конце передачи. У него есть блестящие рассказы о посещении музеев. Сейчас мы закончим разговор о здоровье, о вашей фирме. Просто буквально несколько слов, где она расположена, чтобы просто знали люди, куда на случай недомогания ехать лечиться.
Итак, мы расположены в городе Алматы, Республика Казахстан. Наша фирма называется Vita Vent, малонаучно-дренческое предприятие Vita Vent.
Vent это что, от вентиляции?
Нет, это от venture, то есть рискованная жизнь. Vita это жизнь, а Vent это рискованная жизнь.
По-моему, девиз любого советского человека
да,
нынче.
Да, да, да.
Скажите, пожалуйста, а живя в стране, которая стала национально независимой, нет ли этого элемента рискованности для вас, русскоговорящих людей? Что вообще произошло в смысле всех этих этнических перераспределений? Как вы себя чувствуете сейчас?
Так, значит, в связи с этим можно что сказать? Дело в том, что у нас в Казахстане живет очень много народностей. Вот. И в связи с 86-м годом, вы помните, наверное, тогда были некоторые волнения.
Я не помню.
Некоторые мы помним, да. На площади Брежнева.
Да, да, совершенно верно. После чего мы поменялось правительство, и теперь ведется национальная политика Назарбаевым, я считаю, достаточно тонко. Ему очень тяжело, потому что много. С одной стороны, нужно поднимать свою нацию, с другой стороны, конечно же, казахов меньшинство, в общем-то. Ну, 1/4, скажем. Ну, может быть, я ошибаюсь. Вот. Но русскоязычное население, ну, в общем-то, не очень
уютно. У вас нет поползновения уехать? Вас притесняют лично или нет?
Нет, меня лично не притесняют.
Вам нужно сдавать минимум казахского языка или нет?
Нет, но у нас в Южном Казахстане, я знаю, да и в Восточном тоже, были такие варианты. Значит, вышел указ местного руководителя о том, что нельзя использовать на руководящих постах лиц, не знающих казахский язык.
Mm-hmm.
Насколько я знаю, это моментально, то есть когда это стало известно в Алма-Ате, это тормознулось, начальство очень здорово наказано было. Не знаю, как там.
Люда, а вы ведь там давно живете?
Да, я коренная алма-атинка. Я работаю в музыкальной школе. У нас подобных проблем пока нет. Я так думаю, что какие-то вот перекосы в связи вот с введением государственным языком казахского языка, они будут ликвидированы в течение времени, потому что большинство казахов, к сожалению, не знает достаточно хорошо своего языка. Нет. Для них это прежде всего проблема. Многим казахам приходится учить казахский язык как бы наново.
Ах, так, да?
Да, эта проблема есть. Ну и что же говорить о нас, русских, которые, в общем, так бытовой язык знают?
Вы по-казахски немного говорите.
Немножко, то есть объясниться. И постоянно ведь двуязычные вывески у нас есть.
И разговаривает автобус.
Я думаю, крутые меры, которые обрадовали многих, значит, лиц коренной национальности, что вот сейчас все перейдут на казахский язык, они не выдержали испытания временем. Мы, к сожалению, не сможем на него перейти быстро. Но я считаю, что двуязычие — это нормальное положение, абсолютно нормальное. Ведь знаете же вы, например, 2, 3, а то и 4 языка, бывая в Европе. И ничего в этом страшного.
Ну, скажем, живет какой-нибудь там швейцарец и вынужден говорить на 4 языках одновременно, да? Так что ничего страшного нет.
Это верно. А особенно в музыкальной школе, видимо, это наступит в последнюю очередь, если даже будет введение казахского языка, потому что, условно говоря, сольфеджио по-казахски еще не издали.
Это да. И я думаю, что это язык межнациональный, как раз музыкальный, его это совершенно не коснется.
Но, скажем, трамваи еще есть в Алма-Ате или сняли?
Трамваи процветают.
Процветают. И там по-прежнему написано на двери «Эбдан токтаганша вагонга». И ругающий гуга Балмай.
Нет, вот этого нет.
Нет? Вы
знаете, они были закуплены в Чехословакии, огромная партия трамвая.
Вот
а краски все написано не нашлось. По-английски.
А на старых вот так было написано, я помню.
И что это значит?
Это значит, входить и выходить во время движения запрещается.
Ну, Леонид Владимирович,
Ваша память уникальна.
Ударили прям, самое солнечное сплетение. Что происходило в соседних республиках? Ведь там, мне кажется, более энергично вводили метод, так сказать, первоочередности национальных кадров.
Соседняя с нами Киргизия. Страна. Юра может рассказать об этом.
Значит, в Киргизии и, собственно, в Узбекистане еще более жестко. Вот. Там, значит, начался отток русскоязычного населения из республики.
Отток, потому что выпихивали.
Ну, и это тоже, но как представьте себе, если тебя гнобят только за то, что ты не знаешь языка, как будет
человек? Если есть угроза тебе и твоей семье, конечно,
без всяких
будешь раз, уезжать. Да.
Или автомат, или уезжай. Угу. Вот. Собственно, так и делали. Уезжали. После чего, естественно, стала нехватка и профессиональных кадров, и, естественно, стала нехватка просто интеллигенции. После этого хорошо вовремя прочухались, извините за выражение, вот, то есть вовремя очнулись руководители и затормозили этот процесс. По крайней мере, в Киргизии уже прекратился отток.
Я вот на это, и надеюсь. Нужно, как говорил Ильич, размежеваться, чтобы потом соединиться.
Да,
чтобы у всех роли выявились свои. Да. Ну хорошо, мы тут по этому поводу заготовили нечто такое. Не совсем казахская не получилось. Эта запись была сделана в Казахстане на джазовом фестивале в 88 году, хотя играют соседи, по-моему, из Таджикской республики. Итак, джазовая композиция, запись Алматинского фестиваля 88 года. Это запись трио Семена Мордухаева из Ташкента, из Узбекистана. Если уж проявлять дурной вкус, можно сказать, трио Семена Мордухаева из Вифлеема, Израиль. Потому что Мордухаев фамилия вообще непонятная. И звуки были очень такие, я бы сказал, библейские.
Мордухаевские звуки.
Да. Там Семен, что за вообще за таджик с именем Семен? Неважно, у нас постоянная наша рубрика. Алексей Леонидов расскажет нам о событии, которое привлекло его внимание на прошлой неделе.
Друзья, хочу вас из Казахстана перенести в в Нью-Йорк, повеселить наших гостей, может быть, и даже наших слушателей. Ибо любителям мыльной оперы в Нью-Йорке уже не нужно просиживать часами перед телевизором. Живая мыльная опера разворачивается каждый день у жителей Нью-Йорка на глазах. Всемирно известный кинорежиссер и актер Вуди Аллен, создавший многие шедевры, такие как «Анни Холл», «Манхэттен», «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и другие, подал в суд на свою сожительницу, всемирно известную актрису Мию Фэрроу, игравшую в заглавных ролях во многих его фильмах. Вуди Аллен хочет получить на воспитание троих самых младших детей, которых они совместно усыновили и удочерили с Мией Фэрроу. Надо сказать, что у Мии Фэрроу больше 10 удочеренных и усыновленных детей. Этим занятием она начала баловаться еще в бытность женой всемирно известного дирижера и композитора Андре Привина, который был ее вторым мужем. Первым мужем Мии Фэрроу был Фрэнк Синатра. Вуди Аллен и Мия Фэрроу не женаты, но живут вместе уже 12 лет по разным сторонам Центрального парка Нью-Йоркского Манхэттена. Прогулки Аллена из своей квартиры в квартиру Фэрроу через Центральный парк стали легендарными. Он даже надоел местным фотографам, с такой регулярностью он совершал эти прогулки, когда, конечно, не был занят съемками очередного фильма. Раскол в отношениях режиссера и актрисы начался в январе месяце, когда Мия Фэрроу нашла в квартире Вуди Аллена фотографии их дочери Су Ин в совершенно обнаженном виде. Согласно метрикам, Сун И сейчас 21 год, однако предполагают, что на самом деле ей 17. Вуди Аллен публично признал, что у него роман с Сун И и что они любят друг друга. В этом году Вуди Аллену исполнится 58 лет. Так началась, простите мне англицизм, стирка грязного белья на людях. Быть может, эта история и не превратилась бы в мыльную оперу, если бы не одно обстоятельство. Обстоятельство, которое похоже на сценарии Вуди Аллена. На экраны кинотеатров вышел фильм Вуди Аллена, который называется «Мужья и жены». Заглавную роль в этом фильме играет, опять же, Мия Фэрроу. В этом фильме Вуди Аллен играет роль профессора колледжа по имени Гей Брод, который женат на Джуди, то бишь Мия Фэрроу. Профессор влюбляется в свою 20-летнюю студентку, об этом узнает жена, и долгий брак начинает трещать по швам. Нью-Йорк потрясен. Где здесь вымысел и где здесь правда? Все смешалось в доме Облонских. И те, кто следит за мыльной оперой, уже сами не понимают, то ли фильм повторяет события в жизни, то ли жизнь пытается угнаться за фильмом. Но самые тонкие знатоки уже высказали свое мнение. События в фильме, по их мнению, развиваются медленно, в то время как в жизни они развиваются с молниеносной быстротой. Жизнь все же интересней.
Вы знаете, Алексей, мне кажется, они живут по принципу севооборота, где работа и личная жизнь не отделены. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
В августе 1917 года, 75 лет назад, были совершенно всерьез написаны следующие слова о будущей системе управления в России. Двоеточие, цитата. «Все будут править по очереди и быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял». Может быть, кто-нибудь вспомнит автора? Или название работы? Ведь эту, с позволения сказать, работу больше полувека долбили во всей, как тогда называлось, сети партийного просвещения. Ну, не вспомнили? Ладно, не грех и забыть. Ленин это. Мудрый вождь и учитель. В книге «Государство и революция». Правда, когда революция произошла, автор маленько изменил взгляды. Собственное положение об отмирании государства Ленин быстро отверг. Он его не сам выдумал, а заимствовал у Энгельса. Сперва он туманно говорил о преждевременном нарушении исторической перспективы, а в 21-м году уже прямо написал: «Практические люди понимают, что мысль, будто каждый рабочий знает, как управлять государством, это сказки». Простите за три придаточных предложения в одной фразе и за выражение «мысль – это сказки», но так уж он владел русским языком. И вот всю эту галиматью и мешанину людям преподносили как научный социализм, как некую стройную систему взглядов. Только что на своей пресс-конференции в годовщине августовского путча Горбачев заявил, что сталинский социализм не имел, дескать, ничего общего с подлинно научным социализмом. Тоже заявил с полной серьезностью. Две следующие даты в определенном смысле связаны с ленинской утопией об управлении по очереди. 22 августа 1967 года, 25 лет назад, ЦК партии принял глубокомысленное постановление о мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в строительстве коммунизма. А 22 же августа 1972 года, 20 лет назад, наверное, у них 22 августа был день принятия умных постановлений, ЦК порадовал еще одним постановлением о мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии. Может быть, одна из главных причин нынешнего бедственного положения страны состоит в том, что на долгие-долгие годы группа самых тупых, самых скверных и развращенных представителей общества присвоила себе высшее руководство абсолютно всеми сторонами жизни. От металлургии до кинематографии, от медицины до строительства, от сельского хозяйства до философии. Об этом была замечательная фраза в одной из пародий Зиновия Паперного, тогда, конечно, не напечатанной. Покончив с вопросами окота и яйценоскости, Василий Антонович занялся художественной литературой. Вот оно, ленинское управление по очереди. 23 августа 1887 года, 115 лет назад, в Риге родился человек, далеко обогнавший свое время. Фридрих Артурович Цандер. Энтузиаст, как тогда говорили, ракетоплавания, создатель и руководитель ГИРД, группы по изучению реактивного движения, запустившей в 1933 году вместе с Королевым и другими талантливыми людьми первую в Россию ракету. Она взлетела на высоту в 396 метров. Через 3 месяца была запущена и вторая ракета, но Цандера уже не было в живых. Отчего умер 46-летний Фридрих Цандер, мы точно не знаем. Официально от туберкулеза, менее официально от недоедания, тогда было голодно в России, а совсем неофициально, по некоторым намекам выживших ветеранов ГИРДа, он был ликвидирован ГПУ якобы за связь с членами промпартии. Но мы теперь знаем, что все дело промпартии было сфабриковано от начала до конца. Да, мрачные у нас какие-то сегодня даты. Даже не хочется напоминать, что 25 августа сравняется 80 лет недавнему палачу немецкого народа Хонекеру. Или что 25 августа 1922 года, 70 лет назад, был расстрелян митрополит Петроградский Вениамин. Надо хоть что-нибудь повеселее под конец. Ну вот есть и такое. 27 августа 1922 года, 70 лет назад, вышел первый номер журнала «Крокодил». Не будем вспоминать, что журналу приходилось и хихикать над расстрелянными врагами, в кавычках, и без конца выдумывать всякие глупости про буржуев. Вспомним лучше, что многие годы подряд юмористика, не говоря уж о сатире, была очень подозрительным занятием. И над крокодильцами, среди которых было немало одаренных писателей и художников, постоянно висел дамоклов меч. Думаю, что после 20-го съезда партии никто не вздохнул с таким облегчением, как сотрудники журнала «Крокодил». У них впервые появилась возможность просто шутить, без обязательной идеологической нагрузки. Помню одну из первых просто смешных карикатур. Ее нарисовали Ушиц и Невлер. На верхушке яблони, увешанной тяжелыми плодами, сидит перепуганный человечек. А из-под яблони, упершись передними лапами в ствол, смотрит на него оскаленный тигр. Подпись: «Вот не думал, что тигры так любят яблоки». Ну вот, на этой веселой ноте я и закончу.
Спасибо, Леонид Владимирович. Следующий поворот в нашей беседе, в нашем разговоре, имеет прикладной характер. И для того, чтобы ввести нас в это настроение, следующая песня.
It ain't no trick to get rich quick. If you dig, dig, dig with a shovel or a pick.
In a mine,
in a mine,
in a mine,
in a mine,
where a million diamonds shine.
We dig, 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 dig from early morn till night.
We dig, 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 dig up everything in sight.
We dig up diamonds by the score.
1,000 rubies sometimes more.
But we don't know what we dig.
dig-a-dig-a-dig-a-dig. We dig, dig, dig-a-dig-dig.
Песня гномов из мультипликационного фильма «Белоснежка и семь гномов». К сожалению, главного гнома Стасика у нас нет, но вы будете отдуваться за всю команду. Как я понимаю, вы приехали сюда к родственнице, вы, Люда, приехали к сестре, и сестра купила дом.
То, что мы попали сразу в обстановку будней английских, мне кажется, это превосходно. Потому что одно дело быть в Англии туристом, ездить и смотреть красоту, музеи, не вникая в подробности жизни, и совершенно другое дело видеть весь этот быт изнутри и самой в нем участвовать.
Вы каким-то образом оказались вот одним из гномов.
Да, сейчас идет бурный ремонт в доме у моей сестры, и мы, в общем, отчасти помогаем этому ремонту, отчасти участвуем в хозяйственных переделках всевозможных. Вот. И я тут решила разбавить, внести некую изюминку, аромат в вашу сугубо мужскую беседу. Потому что я уверена, что не только мужчины слушают севооборот, но и множество женщин.
Отдельные женщины.
Да. Отдельно взятые женщины. И я уверена в том, что они очень хорошенькие. Поэтому, с вашего позволения,
ради бога, давайте.
Заберу у вас 3 минутки и поделюсь своими чисто женскими впечатлениями. Во-первых, что бросается в глаза, так это доброжелательность английского народа вообще. Я так полагаю, что здесь корни глубоко таятся где-то вот изначально в культуре. В общем, что ни говори, а культура нами, я имею в виду вот каким-то поколением, 3-4 поколениями недобрана у нас на родине. Это я очень остро поняла здесь. Вот. Ну, можно много рассуждать.
У вас есть конкретные примеры такой дружелюбности?
Конечно. Начать с того, что все извиняются. Даже не прикоснувшись друг к другу, очевидно, есть какой-то ореол индивидуальной территории, которую приступать нельзя. Для меня это было очень умилительно до слез вначале. Потом, как все хорошее, это стало совершенно привычным, абсолютно. Я сама стала говорить «Sorry, excuse me».
К человеку подходите близко, а он начинает извиняться.
Да, и это очень хорошие уроки, когда не извиняешься ты, причинив ему неудобство, извиняется он. То есть это то, что внешне очень бросается в глаза. Второе, как говорит мой зять, проклятая проблема выбора. Когда я пришла в супермаркет продуктовый, в Safeway, я ходила 1.5 часа совершенно оглушенная, униженная и озлобленная до слез, потому что такого количества продуктов, разнообразных, вкусных, с выписанными ингредиентами, полезностью, калорийностью, я вообще никогда не видела. То же самое во всех промышленных магазинах. И хочу сказать еще одно, но скорее печальное для меня наблюдение. Очень мало красивых женщин и мужчин у вас в Лондоне.
У нас просто понятие красоты другое.
Это да.
Это очень интересно.
Во-первых, я вам скажу, поделюсь своей хитростью. Как женщина, я очень тщательно готовилась к поездке. Я взяла лучшее платье, лучший костюм, лучшую бижутерию. И здесь я была потрясена тем, что на моих глазах 70-летняя старушка, а может быть и 80-летняя, высохшая до костей, в прямом смысле этого слова, сделала себе хвостик с алым бантом и вышла в мини-шортиках. Со стороны я думала, что это, в общем, очень такая какая-то, видно, больная девочка. Когда эта девочка повернулась, я увидела лицо 80-летней старушки, и она шла совершенно в отличном настроении. И таких примеров...
Вы знаете, Людочка, в одном из африканских племен
идеальная форма бюста – это когда его можно забросить за спину.
Это очень удобно, наверное, или подмышку спрятать.
У меня еще другой случай.
Нет, там еще есть у женщин нижняя губа. Если она достигнет метра длинной, то это очень красиво.
У нас недавно разговор зашел о том, что вы пытаетесь сказать о генофонде. Я доказывал, что у нас в России генофонд мощный, и показал в виде примера крупную цветную фотографию нахимовцев, которыми стройными рядами идут, и лица раскраснелись, понимаете, от холодка, и лица одно к одному, идеальной формы, знаете, пропорции лица. Потом эта подруга англичанка сказала Карине Арчибадовне: «И что это Сева показывал мне каких-то прыщавых молодых людей?» Короче, она в этом никакого генофонда не увидела. Понимаете?
А вы знаете, я сделала для себя еще один очень важный вывод. Здесь совершенно не обращается внимания на внешность. И по методу исключения я предположила, что, очевидно, обращается внимание на что-то иное. Ну, может быть, на интеллект, может быть, на интересность, на личностные качества. А у нас женщины должны быть одеты строго по форме. То есть они должны быть хорошо выглажены, одеты всегда со вкусом, в неудобные узкие туфли, там, в мини-юбочки. А здесь женщины ходят совершенно спокойно, удобно, комфортно и... В общем, совершенно не дергают своих детей.
Ну, вы знаете,
сети.
Некоторые поэтому скучают очень. Вот у меня приятель есть, он говорит: ну, здесь не на кого же посмотреть. И он ездит специально в Австрию, есть булочки и пить кофе, говорит, там все женщины ухожены, у всех маникюры, говорит, у всех сделаны прически. Так что это от страны к стране меняется. Но вы же здесь участвуете как бы в строительстве.
Да, и вот третье, что я хотела сказать. Я и мой муж, мы... И мой ребенок очень тесно общаемся с рабочими. Мы переговариваемся, помогаем им что-то перетаскивать, наблюдаем за их работой. И я была поражена тем, насколько высок интеллектуальный и профессиональный уровень этих людей. Причем это рабочие с самых низов. То есть обыкновенный рабочий человек, который может поддержать беседу обо всем на свете, поделиться, сделать комплимент. Меня называли very busy lady, то есть очень занятая женщина. Это было так мягко и комплиментарно сказано. Вот. Они занимали моего ребенка, давали ему, например, мыльные пузыри, чтобы он, да, давали мыльную водичку для пузырей. И рабочих двое, начальник и подчиненный. И однажды я увидела такую картину, что начальник делал совместно работу с подчиненным и беспрекословно выполнял его указания, поскольку тот в этой работе смыслил больше. Представить, что прораб безукоризненно, значит, четко будет выполнять указания своего более квалифицированного водопроводчика, просто нонсенс. Вот такие вот маленькие штришки, которые создают ореол необычайности для нас, этой страны.
И их культурный уровень. Джон, это один, этот начальник как раз, он великолепно, насколько я знаю, знает Шекспира. Потому что, когда я просто так абстрактно сказал вот это, то самое «to be or not to be», значит, он продолжил эту мысль и сказал: «О, Шекспира мы знаем».
Угу.
Вот, но и потом он начал, так сказать, приводить другие примеры из Шекспира. Вот это удивительно было. Вот. Ну и плюс к этому совершенно прекрасно люди ориентируются в областях знаний разных. Потому что с Джоном мы тоже беседовали о разном. То есть я когда рассказывал о своих методиках лечебных, он говорит: «О, это я слышал, это я знаю, это я читал».
Не получается ли здесь такое явление, которое выражено в шутке, что Англия культурная страна, здесь пятилетние дети бегло говорят по-английски? Потому что Джон со знанием английского языка и Шекспира в Алма-Ате, условно говоря, выглядел бы каким-то профессором, а здесь он просто занимается строительством частных зданий.
Может быть.
А вот и Стасик идет. Ну, смотрите, какой что.
Смотрите, какой я конкорд сделал.
А ты конкорд что, видел? Ты видел конкорд? Самолет. Ну-ка, расскажи, какой он, большой?
Вот. Огромный, огромный.
А он больше, чем динозавр, которого ты видел в музее?
Конечно, нет.
А динозавр что?
Динозавр огромный.
Он страшный, динозавр?
Да.
А зубы у него торчат?
Зубы, да.
А хвост?
Хвост торчит.
А тебя потрогать удалось его?
Нет.
Ну вот так, дорогие друзья, вот этим рассказом очевидца о динозавре мы заканчиваем передачу сегодня.
И конкорде.
До встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо.